Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Мы начинаем совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Здравствуйте, а я представляю информационно-правовой портал «Законе». Меня зовут Рубен Маркарян.
Напомню, что каждый четверг в прямом эфире мы говорим на эту тему, которая активно обсуждается с понедельника на портале, а именно там обсуждается довольно актуально и важно с конца уже прошлого года, насколько я понимаю.
Ну, мы-то обсуждаем это не с конца прошлого года, а как главная тема у нас это обсуждается с конца, точнее, с начала этой недели.
Начало это, да.
Вот, но учитывая, что законе это площадка официальная для мониторинга правоприменения Министерства юстиции России, поэтому мы эту тему специально перед Новым годом мы не стали обсуждать, в отличие от других СМИ, потому что, ну, раз уж мы говорим о мониторинге, значит, сначала он должно что-то состояться, общественное обсуждение.
Уже сначала был шум, потом все поутихло, и вот настало время.
Да, да, когда, ну, в большей степени мы пытаемся дистанцироваться от политических аспектов, потому что мы портал правовой, а не политический.
Тему давайте напомним, правовой. Не все понимают, о чем речь.
А, ну да, видите, у нас перед глазами тоже шпаргалки и интернет открытый, а слушатели так и не поняли, о чем речь. Запрет на усыновление американцами. Что это такое, спасение сирот или нарушение Конституции России?
И сразу давайте вопрос для наших слушателей. Он так и будет звучать?
Нет,
или как-то более попроще?
Давайте попроще, наверное, потому как и сами на него с трудом так отвечу, это название темы. А так вот, вот этот вот, напомним, о чем речь. Так называемый закон Димы Яковлева, который с 1 января вступил в силу и получил название в память о российском ребенке, усыновленном гражданами США. В июле 2008 года мальчик погиб в Вашингтоне, когда его в жару в закрытой машине оставили, это мы помним, да, и вот этот вот закон, который у нас начинает действовать с 1 января, означает запрет американцам, ну, то есть отход от вот этого двустороннего соглашения о том, чтобы американцы могли усыновлять наших детей. И тут мы видели и демонстрации какие-то, да, и люди с плакатами ходили, и даже вот оппозиционные движения, которые традиционно против чего-то выступают, и я никогда это не обсуждал, но здесь в данном случае мне даже понравилось, что они хотя бы вот оппозиционеры хотя бы на детей обратили внимание, про детей чего-то стали говорить. Ну, то есть, опять же, в том числе и по поводу вот этого закона.
Кстати, а ваша позиция, Рубен Владимирович?
А давайте мы, прежде чем я свою позицию озвучу, может быть, послушаем людей, которые в этом больше разбираются.
Давайте.
У нас на связи Наталья Журавлева, многодетная мама, воспитывает 8 приемных детей, двое из которых с ограничениями по здоровью. Если я правильно все сказал. Наталья Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ваше отношение к данному закону?
Ну, я вообще считаю, что наши дети – это наше богатство, и должна воспитывать их Россия, а не американцы и прочее. И тем более опыт воспитания детей-сирот, детей с ограниченными возможностями в российских семьях очень большой.
Наталья, а скажите, вот из вашего опыта, ведь, насколько я слышал, ну и, в общем-то, так прописано, что иностранцы имеют право усыновлять только детей, у которых есть ограничения по здоровью. Вроде как бы тут россияне не очень хотят, а вот американцы в том числе очень хотят. А из вашего опыта, это только на бумаге дети с ограничениями по здоровью? Это ведь несложно сделать, как справку в военкомат, что болеешь.
Вы знаете, практически все дети, если рассматривать любого ребенка, я не говорю о детдомовских, о наших родных домашних детях. Найти заболевание и ограничить возможности всегда можно.
То есть вы хотите сказать, что в большей степени здесь коррупционная составляющая была всегда? Американцы,
да,
приезжают?
Всегда была и есть. Особенно в областях, где нищий детский дом, которому оказывается...
Алло. Да-да-да, мы слушаем.
Которому оказывается спонсорская помощь, они найдут у любого ребенка любое заболевание.
Наталья, а расскажите нам, вот вы воспитываете 8 приемных детей, да?
8 приемных детей.
А скажите, ну, первый вопрос все-таки, а вот процедура какова? Вот вы приходите в детский дом, и что? Вы какую процедуру должны пройти? Вот вы россиянка.
Ну, во-первых, в детские дома приходим уже после того, как прошли все процедуры в опеке. Собрали все документы. И знакомимся мы с ребенком по фотографии, где дан анамнез на ребенка, что ребенок спокойный, неспокойный, кореглазый, светлоглазый. Есть ли братья, сестры, нет, есть ли родители. Вот это то, что дает нам опека. И уже приходя в детский дом, мы видим конкретного ребенка. Мы не выбираем этого ребенка.
Ну, то есть по фотографии вы его видели там,
по
да?
По фотографии. Только видишь фотографию, да.
А вас не спрашивают или наверняка спрашивают, а зачем вам это?
Ой, это я слышу на протяжении 13 лет. Зачем вам это?
И что вы отвечаете?
Особенно если берешь ребенка с какими-то заболеваниями. Ну, как, ну, что сказать? Такой вопрос. Ну, наверное, нужно, если берем.
Наталья Александровна, помните, в 2010 году было дело Артема Савельева, которого приемная мама отправила с запиской «Надоел он мне», да?
Да.
И до этого еще убивали российских детей в Америке. Ну, тогда не было списка Магнитского. Может, тут все-таки политика играет главную роль? Как-то мы терпели, терпели, и вдруг появился список Магнитского, появился несчастный Дима.
Вы знаете, это не было бы... Счастье да несчастье помогло. Спасибо политикам, что список Магнитского появился и начали обращать внимание на наших российских детей. Многие семьи готовы брать детей-инвалидов и вытягивают эти дети. Конечно, нога не вырастет, не вырастет какая-то часть. Но вы посмотрите, какие хорошие результаты в российских семьях. Если бы российской семье помогали бы больше... Сделали бы соцпакет. Меня часто спрашивают, может быть, если бы за детей-инвалидов платили больше, брали бы больше. Да не нужно платить больше. Помогите в том, что квоты на операции детям, квоты на лечение, квоты на протезирование. Не надо живых денег давать людям, не надо искушать людей. Если за этим ребенком-инвалидом будет хороший соцпакет, если приемный родитель будет знать, что он может обратиться в любую клинику и ему не откажут, поверьте, вопросы даже о том, чтобы дети-сироты ехали за границу на усыновление, не будет в России.
Ну да, но видите, как получается на сегодняшний день, если будет соцпакет, то будем усыновлять и мы. А американцам вот, наш соцпакет
вы
вообще-то...
знаете, сколько усыновляют детей-инвалидов? Вот у меня есть 5 близких мне подруг. У каждой в семье по 2-3 ребенка-инвалида. Да. И мы никогда как-то вот пока об этом не говорили и не задумывались, какой подвиг мы совершаем, что мы воспитываем детей-инвалидов.
Наталья, последний вопрос. Что бы вы могли передать этим людям, которые... Ну, с плакатиками ходят и говорят, ну, как же так, российские дети должны все-таки ехать в Америку. Что бы вы им сказали, как многодетная мать, воспитывающая приемных детей?
Отправить своих детей на усыновление в Америку.
Или хотя бы на экскурсию в приемные семьи, да?
Пусть возьмут своего ребенка и отдадут. Почему распоряжаются детьми?
Спасибо, спасибо. Давайте напомним, кто с нами был на связи.
Наталья Александровна Журавлева, многодетная мама, воспитывает 8 приемных детей, двое из которых с ограничениями по здоровью.
Которые вполне согласны с законом. Ваше мнение, господин соведущий, вы сказали, что вы озвучите после того, как мы примем один звонок.
А что, у нас больше нет звонков, что ли? У нас больше нет экспертов?
Хорошо, давайте, что думать на нашем портале?
Ну, на нашем портале, в общем, в большей степени люди, которые ориентированы на право и его применение, говорят о том, что, ну, опять же, в меньшей степени политизируя эту историю, что действительно там давно пора обратить внимание там, на внутренние проблемы, на собственных детей.
Здесь, очень давно.
И здесь в данном случае речь вообще не идет о политике. Вот тут Наталья Журавлева сказала, что спасибо политикам, что благодаря там, какому-то, возможно, акту Магнитского, или как это он там правильно называется, какому-то закрытому списку, который лично Обама утверждает, некоторые из наших чиновников боятся попасть в этот список, некоторые, может быть, мечтают туда попасть для того, чтобы там как-то, ну, чтобы можно было сказать, жизнь-то удалась, в общем, состоялась, ты в этой жизни что-то добился, раз тебя там лично президент США там включил в какой-то список. Значит, ты как, ну, какой-то там человек, на который обратил внимание, аж вон кто. Вот. Вот опять же, ну, прежде чем продолжить говорить, что у нас там на портале обсуждают и какое мнение по поводу...
Ну, мнения у вас там разные или все?
Да, безусловно, разные. Разные, так, собственно, и я тут пытаюсь не сформулировать сейчас перед вами, перед слушателями свое собственное мнение, потому что очень хочется сначала послушать экспертов, которые в этом деле разбираются лучше.
Давайте я напомню наш контактный телефон 788-3605, 788-3605. Вначале не забывайте 8495.
Вот у нас как раз на связи сейчас Дмитрий Геннадьевич Гудков, депутат Государственной Думы России, инициатор поправки об отмене запрета на усыновление детей гражданами США. Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Дмитрий Геннадьевич, у нас только что в эфире, может быть, вы слышали, была Наталья Журавлева, это многодетная мама, она воспитывает 8 приемных детей, но она россиянка. И вот она против того, чтобы наши российские дети уезжали за границу. Она говорит, что пусть государство даст лучше соцпакет россиянам, чтобы можно было пользоваться поликлиникой и всем остальным, и не надо никому тогда в США уезжать.
А те, кто выходит с плакатами, пусть своих детей отправляют в Америку на усыновление.
Вот. А ваше отношение какое? Вот вы инициатор поправки об отмене этого запрета. Выскажитесь, пожалуйста.
Да, спасибо большое. Но, если честно, я не сторонник того, чтобы наши дети уезжали в Америку или куда-либо еще. Просто я знаю хорошо статистику, я знаю хорошо ситуацию, связанную с усыновлениями. Я понимаю, что для начала, если мы хотим действительно, чтобы наши дети воспитывались в наших российских семьях, нужно для этого сначала создать условия. Сначала нужно навести порядок в нашей системе здравоохранения и только потом уже ставить какие-то запреты. Потому что если мы ставим, меняем все местами и ставим паровоз впереди лошади, то у нас дети, многие несчастные, маленькие, брошенные дети, они по большому счету не будут иметь никакого будущего, не будут иметь нормальных родителей, семей. И более того, у них не будет нормального здесь, нормальной медицины. И вот я вам просто несколько цифр назову. В России только по официальным данным, они опубликованы на сайте Министерства образования, в прошлом году было зарегистрировано 106 тысяч брошенных детей, детей-сирот. Российские родители, российские граждане установили всего, где-то в год примерно 7,5-8 тысяч детей. Где-то еще примерно, не столько же, наверное, 3,5-4 тысячи детей усыновляют иностранцы. Американцы усыновляют где-то треть от этого. 1000-1500 в год. Все остальные дети остаются без родителей, надо это прекрасно понимать. Далее, за 20 лет Соединенные Штаты Америки, граждане США, усыновили более 60 тысяч детей наших, сирот. В 90-е годы было законодательство, которое разрешало иностранцам усыновлять только тех детей, которых невозможно было вылечить в условиях нашей медицины. Mm-hmm. То есть это тяжело больные дети-инвалиды. В нулевые законодательство поменялось, и иностранцам сегодня, до последнего момента, разрешали усыновлять только тех детей, от которых отказываются наши граждане. То есть не всех подряд, а только именно эту категорию детей. Дальше. За эти 20 лет в Америке произошло всего 19 трагических случаев. Это, конечно, тоже много, безусловно, это трагедия. Но я специально изучил ситуацию. По большинству этих случаев принято судебное решение. Большинство родителей, от которых пострадали наши дети, наказаны, они в тюрьме находятся. Да, были, безусловно, такие случаи, как с Димой Яковлевым. И, кстати, этот случай произошел 4 года назад, и почему-то об этом никто не говорил. А засуетилась у нас почему-то власть только тогда, когда нашим жуликам, бандитам, укравшим 5,5 миллиардов рублей из нашего бюджета и запытавшим до смерти нашего адвоката Магнитского, запретили въезд на территорию США. Поэтому все эти разговоры о том, что кто-то там торгует детьми, кто-то лоббирует интересы США, это все чушь. Потому что я прекрасно понимаю, что за этот же период, за 20 лет, в России от рук наших усыновителей погибло 1220 детей. То есть это, представляете, да, во сколько раз больше? Более того, это официальные данные, а не официальные. Официальные у нас, к сожалению, отличаются, наверное, на порядок, в 2-3 раза. Вот, собственно говоря, следующий аргумент. У нас ратифицировано было соглашение об усыновлении Соединенными Штатами Америки, за которое голосовали, кстати, депутаты «Единой России». Можно посмотреть пленарное заседание 10 июля этого года, и вы увидите, как голосовали все те депутаты, которые сегодня кричат о каком-то лобби там Запада или лобби Америки, в которой, кстати, я был в 95-м году только, выступал за сборную молодежную России по баскетболу. Больше с тех пор там не было никогда. Ну это ладно, мы опускаем. Так вот, по этому соглашению об усыновлении, наши дети, усыновленные гражданами США, они, естественно, по американским законам получают гражданство США, но это соглашение обязывает американцам дать нашим детям статус иностранцев, поскольку мы их считаем гражданами России. Этот статус иностранцев, он дает возможность нашим консульским работникам, нашему посольству приходить в эти семьи, во все эти семьи американские, которые усыновили наших детей, и проверять, как там обстоят дела с нашими, как отслеживать судьбу наших детей. То есть, понимаете, да, мы можем в соответствии с этим соглашением абсолютно контролировать абсолютно все семьи. Принимая закон Димы Яковлева, мы по сути ставим крест на этом соглашении. И сегодня мы отсекаем от России всех усыновленных американцами наших детей-сирот. Сегодня, после того, как аннулируется это соглашение, мы больше не сможем защищать интересы наших детей усыновленными американцами. Понимаете? Это первое. Второе. Я вообще логику не понимаю. Ну хорошо, давайте мы действительно решим все вопросы с усыновлением, упростим это усыновление. Хотя тоже большая проблема, стоит ли упрощать. Это можно отдельно обсудить. Второй момент. Давайте мы наведем порядок со здравоохранением, с медициной. Давайте мы сделаем все, чтобы наши граждане стали усыновлять, ну, хотя бы половину брошенных детей. Не там 7%, как это сейчас, а хотя бы половину. И вот после этого мы уже будем поднимать вопрос о каких-то запретах. И я вам могу сказать, что здесь вопрос на самом деле не политический. Я честно могу сказать. Я когда голосовал, у меня было абсолютно по барабану все эти конфликты между российской властью и американской властью. Я просто понимаю, что вот эти дети, инвалиды, несчастные дети, которые мечтают хоть о каких-то родителях, там, американских, китайских, российских, абсолютно неважно, у них единственная цель в жизни. Я понимаю, что если я обнажал бы кнопку «за», то я бы оставил этих детей несчастными и брошенными, которые ни нашим гражданам, к сожалению, не нужны, ни нашей власти, ни нашим депутатам и сенаторам. Поэтому я проголосовал против, потому что речь идет о будущем вот этих детей. И если мы сами не можем сейчас о них позаботиться, пусть хоть кто-то о них позаботится.
Дмитрий Геннадьевич, а почему так много депутатов проголосовало «за»? Потому что так надо? Ведь многие из них, думают по-другому совсем, да?
Я понимаю, вы мне этот вопрос задаете.
Но вы спрашивали. Вопрос. Вы же знаете, что кто-то голосовал, потому что надо так. Я думаю по-другому, смотрите, но надо.
Давайте на две части разделим. Давайте. Первое. Есть партия КПРФ и «Справедливая Россия». Ну, большей части КПРФ. Они шли на выборы с самого начала, я специально проверил их программу, с идеей полного запрета на иностранное усыновление наших детей. Ну, это консервативно настроенный их электорат, скажем так. Да. Они в этом были убеждены с самого начала, и вне зависимости от того, принят был бы там акт Магнитского или нет. То есть они в любом бы случае проголосовали «за». К сожалению, ну, я называю этих людей заблуждающимися искренне. Вот. Есть депутаты, которые выступают категорически против этого запрета, но им сказали «надо», и они проголосовали. Вот к этим депутатам больше всего претензий, и, наверное, к ним больше адресовано вот этот ярлык, адресовано им вот это обращение, закон подлецов. И, собственно, и марш прошел подлецов именно поэтому. Есть депутаты-бизнесмены, которые, там, может быть, не имели какой-то позиции, но им четко сказали, что если вы хотите, значит, чтобы ваш бизнес сохранили, вы должны проголосовать за этот закон, потому что это вот, типа, наша такая государственная политика. Ну, то есть много причин разных абсолютно, но, там, как бы на меня не давили, я сразу сказал, что даже бесполезно это делать, я буду голосовать против. Более того, мне удалось убедить многих коллег в нашей фракции. У нас, вы знаете, даже около, по-моему, 29 проголосовали «за», 20 не голосовали, один воздержался и 5 проголосовали «против». И я могу сказать, что многие сейчас очень сильно жалеют о том, что они проголосовали «за», потому что дискуссия такая в обществе серьезная началась.
Я думал, вы скажете, что их совесть наконец-то замучила.
Проснулась совесть, да, мы думали, вы скажете.
Да, мы думали, а их, оказывается, возбудила дискуссия. Думаю, что зря это я, сейчас было бы о чем сказать, да?
Совесть, если бы была бы, наверное, они бы так не делали.
Дмитрий Геннадьевич, вот такой правовой вопрос, вне политический и вне, так сказать, внутреннего отношения к этому. Вот на портале «Закония», который я здесь представляю как раз на радио, ну, у нас это главная тема, сейчас мы это обсуждаем, но с точки зрения права. И вот один из пользователей, на мой взгляд, в общем-то, правомерно говорит, а закон-то эта штука хорошая, но приоритет в российской правовой системе имеют международные соглашения. А скажите, пожалуйста, а каким образом внутренний принятый закон России может отменить международное соглашение?
В соглашении четко указано, что если какая-то страна решила аннулировать соглашение, то она должна за год проинформировать другую сторону. То есть, несмотря на принятый закон, по идее, по всем нормам международного права, это соглашение будет еще действовать до, по-моему, 28 декабря 2013 года. 28 декабря, да, Путин у нас подписал этот закон. Вот, значит, но почему-то у нас, насколько я знаю, уже судебные органы, они, ну, при принятии решений как-то не учитывают.
Да, вот меня как адвоката, честно говоря, действующего, это очень раздражает, когда что-то где-то принимается, и принимается в том числе и судебной практикой на веру, что раз партия сказала «надо», то там суд ответил «есть», не вчитываясь, в общем-то, в положение. А когда им приносишь в суд Конституцию, то я уже вам жалуюсь, как законотворцу, когда Конституцию начинаешь в суде цитировать, как адвокат, я говорю, ой, ну вот вспомнили, вот этот вы еще акт вспомнили. Давайте какие-нибудь там...
Я-то об этом говорил с самого начала еще и на комитете, я голосовал против. Вы знаете, я вам могу сказать следующее, в чем проблема. Наша власть, она, вот на самом деле задумайтесь, это очень важно, она себя с самого начала загоняла в угол, потому что, ну, когда первый, второй канал, наш зомби-ящик, рассказывает всякую чушь о том, что американцы едят наших детей, и рассказывает только о самых трагических случаях, при этом забывая, что есть Джессика Лонг, инвалид-девочка, стала паралимпийской чемпионкой, забывает там о случае с Ваней Пастуховым, мальчик с ДЦП лежал в психушке у нас, умирал, а его забрали родители, американские воспитали, он там книжку написал, живет хорошей жизнью. Таких случаев много. То есть, когда наше телевидение, вот наш зомби-ящик показывает только одну сторону, мы потом имеем такое же общественное мнение.
Но он это делает не только в отношении детей, он все время так делает. Вместо того, чтобы
все время так делать.
Где-то
это
открыт...
только начало. Это вот закон Димы Яковлева, это только вот один из... это первый закон, который вызвал такой резонанс, но не последний.
Спасибо.
Что таких будет очень много.
Спасибо большое. Напомню, кто был на связи.
Да, за участие в эфире. У нас в эфире был Дмитрий Гудков, депутат Государственной Думы, вот как раз инициатор поправки об отмене запрета.
Совершенно противоположное мнение первому звонку. А сейчас на связи с нами выходит Егор, который минут 10 уже ждет. Егор, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Приветствую, Егор.
Да, рад вас слышать. Хочу сказать, что эта тема очень актуальная. В какой-то веке у нас такая очень сильная тема, почему она актуальна именно вот сейчас, в этом году, после вот демонстрации, после предыдущего нашего эксперта, после того, как он, соответственно, подал такое желание свое отменить этот законопроект. Я считаю, что вот этот самый закон Димы Яковлева, он один из немногих, который действительно нужен нашей стране, потому что я считаю, что абсолютно только российские граждане должны усыновлять российских детей, а американцы, англичане, жители Германии, пусть в своих странах усыновляют. Если американцы хотят, пусть усыновить нашего ребенка, пусть переезжают жить к нам в страну, берут у нас ребенка уже как граждане России и живут с ним на нашей территории.
Ну, тут Депардье, кстати, первый этот у нас, видимо, будет.
Первая ласточка, да.
Да, раз уж он стал гражданином России, теперь вот. Егор,
он не американец.
Извини, неважно, из просвещенной Европы. Егор, а вот вам 15 лет, вы учитесь в школе.
Да.
А вот такая целевая...
16 уже, кстати.
Сколько?
16 же.
Оу, ну да, да, у тебя же день рождения был, извини, вот.
Да.
Так что 16. А, ну, все равно, школьник, есть же у тебя эти однокашники, или как они правильно называются, одноклассники, да. А вот вы в своей среде школьной эту тему обсуждали? Вот вы, дети еще, извини меня.
Мы, в общем-то, все равно?
Мы эту тему не обсуждали, потому что мы все родные, и мы гордимся, конечно, быть лучше родным ребенком, чем усыновленным кем бы то ни было. Но в данном случае я считаю, что... Ну, почему я именно считаю, что никакой отмены вот этого закона не должно быть... В принципе, потому что тогда дети русские будут не равны по своим правам, потому что здесь, в России, когда их усыновляют, они находятся под защитой государства нашего. А когда их уводят за границу, то наше государство, конечно же, будет это контролировать, но уже с меньшей силой. То есть меньше возможности у нас будет предотвратить в данном случае действия вот, плохого характера уже за пределами нашей страны в отношении нашего же гражданина. Поэтому, чтобы вот этой дискриминации не было, только российские граждане усыновляют российских детей и живут с ними в России.
Ваша позиция, Егор, понятна. Понятно. Спасибо большое.
И еще, да, мы должны...
Грустно вздохнул господин Маркарян.
Да, вспомнил, да, и должны мы пользоваться нашей медициной современной российской, и есть российские лекарства, ездить на отечественных автомобилях, ну, если уж...
Отдыхать там, в Сочи.
Говорить, да, в Сочи особенно. Отдыхать особенно.
В три раза дороже,
после, чем в Турции, после 2014 года. Поэтому, если уж быть патриотом, то до конца, не только в отношении детей, но вообще все.
Конечно. 788-3605, напомню, наш контактный телефон. Мы работаем в прямом эфире. Это радиостанция «Говорит Москва».
А у нас на связи Борис Львович Альтшулер, член общественной палаты, детский правозащитник. Борис Львович, здравствуйте.
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 Скажите, пожалуйста, ну как, по вашему мнению, этот закон Димы Яковлева, он нарушает Конституцию Российской Федерации, либо все-таки направлен на пользу нам, и в том числе и детям прежде всего?
Есть такая русская поговорка: не надо ставить телегу впереди лошади. Раньше надо навести здесь порядок, чтобы всем было хорошо, а потом можно и запрещать, потом и запрещать усыновление не придется, не будет никакого усыновления за рубеж.
Никогда не будет всем хорошо, Борис Львович,
ну,
никогда.
Ну, единицы, но это все уже ерунда. Самое главное, что у нас работает фабрика сиротства, она работает каждый день. Каждый день 250 новых сирот. И никакой депутат Госдумы, никакой Астахов, ничего этого не останавливает. Одни разговоры, Астахов уже сколько лет, это легко остановить, легко здесь сделать. Но кроме того, у нас вообще страшно. Ну как это можно понять? У нас демографический кризис, у нас многодетные семьи, бездомные, 3 года мы в палате пытаемся помочь. Вы понимаете, что патриарх Кирилл год с лишним назад лично просил у Астахова: помогите 13 семьям. Он ни одной не помог.
Так а что Астахов, ну, что он сделает?
Семью.
Астахов вопрос, должен был установить, что ли?
Мартынова, 5 детей из Питера. Только потому, что ей повезло. Вышел замуж за бразильца 24 августа прошлого года. Улетела к нему в Бразилию. И там сразу социальное жилье, продовольственные карточки на детей, детский сад без очереди, еще досуг бесплатный. То есть страна думает о своем будущем. А у нас полный развал и провал. Одни офшоры на Кипре на 20 миллиардов долларов, и все. И все деньги туда уходят. А семьи, вот перед Новым годом голодали многодетные семьи, 3 недели голодали. Кто обратил внимание, кроме меня?
А где они голодали, извините?
В Москве, в офисе «Яблоко». Всем и всех на виду. Благодаря тому, что я поддержал, слава богу, администрация президента запаниковала, вдарила московским властям, и те немножко пошли на уступки. Но многодетные бездомные... Вопрос абсолютно не решен. Нет регистрации.
А, Борис Иванович, кто у нас голодал там? Просто я про эту акцию почему-то...
Я тоже...
Многодетные, бездомные семьи.
Семьи. Родители, что ли, многодетные?
Да. И которые живут в нечеловеческих условиях. Никаких перспектив.
Мы как-то...
Потому что никому это не надо. Мне говорили крупные чиновники.
Борис Иванович. Борис Иванович, а вот мы просто вот здесь, на радиостанции «Говорит Москва», мы как-то поднимали тему голодовки, ну, то есть вообще как способа протеста, и пришли к выводу, что, в общем-то, голодовка – это тире самоубийство. И если тот, кто начинает голодать ограниченно, то это не голодовка, это в большей степени пикет там, или митинг, или все что угодно. А если голодовка, то это попытка себя убить. А раз себя убить – это попытка, то это, в общем-то, грешно. И против любой религии. Как вы думаете? А вот эта голодовка-то у них кончилась или она была ограниченная по времени?
Дело в том, что вы не правы. Голодовка такая же политическая или общественная акция, как все угодно. Да, объявляют досрочно. Да, потому что люди доведены до отчаяния. Но в какой-то момент они все равно перешли уже. Важно, чтобы взбудоражить. Вот власти были взбудоражены. Вот вы не заметили. Общество не заметило. Потому что у нас вообще нет общества. Вообще-то говоря. Нету, некому реагировать. Так, немножко. В принципе, голодовка, конечно, я согласен с вами, акт отчаяния. Люди на это идут. И это не акт самоубийства. И тот, кто рассматривает это как акт самоубийства, он не прав. Это грех. Но это очень тяжелый для человека способ протеста.
Борис Львович, вы сказали, что на 250 сирот ежедневно становится больше. С вашей точки зрения, что необходимо сделать, чтобы это количество сократилось? Понятно, что оно не исчезнет совсем никогда. Что необходимо
это
сделать?
Это очень легко сделать. Надо обязать все социальные службы помогать семьям на дому. Вот сейчас отобрали 4 детей в Тверской области у семьи, потому что там не было дров и в доме холодно. Ну правильно, нельзя оставлять детей в доме, где холодно на ночь, а минус 30 на улице. Но отобрали, а подогнать машину с дровами, с углем, накопить печку, это в правилах нигде нет. А потом заключить социальный контракт и обязать родителей что-то там делать. Понимаете, как-то их заставить самомобилизоваться. Это же возможно все, представить социального работника. И это все дешевле, чем детей отбирать. Бюджета.
Борис Львович, но... а вот возникает вопрос правомерный. Ну, мы говорим про американцев, про запрет именно американцам усыновлять наших детей. А скажите, вы ведь наверняка этот вопрос профессионально изучали. А в США что там, своих сирот нет? У них же тоже есть бездомные, у них есть сироты. А почему к нам обязательно надо приезжать и усыновлять наших, и когда есть свои? В чем проблема-то?
Во-первых, своих сирот у них мало. Там почти нет понятия...
Или у них другой цвет кожи, может быть, поэтому их не особо-то и стремятся.
Во-первых, это раз. Во-вторых, там огромная установка на восстановление кровной семьи. Поэтому если даже ты усыновил у наркоманки маленького ребенка, а она через 3 года просохла и подала в суд, чтобы ее вернуть, и тебя отберут и отдадут ей.
То есть к нам идут, потому что проще.
Это перегиб, я считаю, но тем не менее там так. Поэтому они предпочитают Китай, Таиланд, из других стран, где, по крайней мере, более стабильно. Можно, знаешь, ребеночка установил, он будет твой ребеночек.
Да, его никто не отберет, это все просто, конечно.
Ну, то есть они идут по пути наименьшего сопротивления.
Почему пути наименьшего? Они идут по естественному человеческому пути. У них работает система восстановления семьи. У них невозможно, чтобы отобрали детей, потому что в доме холодно. Это невозможно в принципе. Там бы привезли дров и натопили. И есть социальные службы, которые этим занимаются. А в Российской Федерации их нет.
Я что-то сомневаюсь, что каким-то алкашам американским приехали бы, привезли дров и натопили. Я думаю, что у них забрали бы детей.
Не беспокойтесь, делают и это делают. Кстати, алкаши – это отдельная тема. Не надо уж так. Это семья, никакие не алкаши. В чем-то там есть свои проблемы, может, психологические какие. Но дети очень привязаны к родителям. Взять, отрывать куда-то, тащить. Нет, вы знаете, у нас абсолютно нет системы спасения семьи и помощи семье. Ее просто нету нигде, ни в одних правилах и законах. И в этом принципиальное отличие России от Америки, Франции, от любой другой страны. Нет системы спасения семьи.
Но это ведь тоже не способ спасения, только единственное, давать возможность американцам усыновлять. А как детям, которые, права которых нарушаются... и которые живут с мамой. Вот мы обсуждали, да, Роман, мы обсуждали в прошлом году, помните, когда под Новый год папаша выгнал маму и своего ребенка, общего с ней, 4-летнего, на улицу.
И мама с нами уходила на
связь.
Мама
на связь выходила, приезжали полицейские, она их вызывала, говорит, мы на морозе, идти нам некуда. Приехали полицейские, наши, российские, сказали, подавайте в суд, мы же не можем папашу заставить вас пустить.
Он собственник.
Вы же только в суд можете подать. Поэтому здесь не ограничивается проблема только усыновлением. Здесь наших собственных детей, у которых есть родители, не защищает полиция обычная, которая должна это делать.
Ну вот вы говорите правильно. А между прочим, я с этим все время сталкиваюсь. Что происходит в таких случаях на Западе? Полицейские набирают номер в социальные службы, и они обеспечивают теплый ночлег и теплое прибежище и маме, и ребенку. А тем временем... юристы социальных служб будут подавать на попавший в суд. А не полицейский говорит, маме, мерзнущий на морозе, подавайте в суд. Понимаете, там работают социальные службы на эту помощь, на развязывание этих ситуаций. Здесь этого ничего нет.
Они работают только если к ним кто-то обращается солидный. Борис Львович, вот я...
Не обязательно, по-разному.
А и тоже не будет работать. Вот давайте проверим, Борис Львович. У меня есть телефон этой женщины, она, я знаю, живет сейчас отдельно, снимает квартиру, а папа, вот этот алкаш, живет в двух квартирах, одну сдает и на эти деньги пьянствует. И так ребенка так и не вселяет.
Вы говорите про Америку или про Россию?
Я про Россию говорю, Ховрино, Москва.
Так что вы хотите, какой вопрос?
Ну, я ее к вам направлю, а вы попытаетесь, может быть,
конечно,
как-то ей помочь.
Что можно сделать?
Спасибо большое.
Напомню, кто был с нами на связи.
У нас на связи был Борис Альтшулер, член Общественной палаты, детский правозащитник.
Я вот просто скажу,
как
что
минимум,
было...
может быть, одному человеку мы поможем вот своим эфиром, если тогда...
Четыре звонка было, и мнения разделились. 2-2 пока идет. Двое категорически за принятие закона.
Какие звонки? Это, а мы чего? А, у нас не получилось вывести в эфир, да?
Да.
Жалко.
788-3605, просто интересно мнение ваших уважаемых слушателей. Пожалуйста, ждем ваших звонков. 788-3605, вы за закон или против закона? Если можно, аргументируйте, почему.
Да, и, ну или вот тот, кто звонил, можно перезвонить, интересно послушать, видите, как 2-2. Да, у нас тоже, собственно говоря, среди наших экспертов, которые сейчас были в эфире, да, тоже мнения разделились. Ну и...
Я, честно говоря, от Егора не ожидал. Я уже думал, дело молодое, дело прогрессивное.
А что вы от него ожидали? Что он скажет?
Ну, я ошибался, я так скажу. Я просто ошибался. 788-3605. Видите, на самом деле, американцам гораздо проще усыновлять здесь.
А видите, как мы разобрались, да? У них, вот у них собственное государство, им стоят определенные препятствия.
Припомню,
есть,
да,
определенная государственная политика.
Мама говорит, перестала колоться?
Вот семья, да, кровная семья. Мама прошла курс реабилитации, получила там какие-нибудь эти жетончики, что им там дают, там, за 30 дней воздержания от наркоты, за 60 дней, за 90. Все, давайте обратно. Поэтому они вот приходят, приезжают сюда. Вот, и там, где попроще. Да, ну вот ведь не просто-то все с Америки-то. Поэтому, наверное, Наталья Журавлева-то она права. Все-таки здесь коррупционная составляющая в большей степени. Видите, там приехали, здесь деньги заплатили. Извините, у ребенка нашли какое-то отклонение.
Но это не значит, что люди искренне не хотят воспитывать его, не хотят его полюбить.
Не, хотят. Хотят, наверное. Ну, а вот по поводу... А давайте сначала сделаем... Вот у нас хорошую медицину, давайте сначала сделаем у нас социальный пакет, а давайте сначала, чтобы у нас отношение было человеческое к людям, а уже потом будем что-то там ограничивать. Здесь можно как-то так привести пример, что получается, что сначала пусть вот там дети научатся читать, потом мы им дадим книгу. Книги печатать будем только после того, как читать научиться. Я думаю, что эти процессы, в общем-то, должны быть параллельны. Может быть, имеет смысл действительно взять опыт развитых стран, той же Америки. Почему Америка приезжает к нам и пытается усыновить наших детей, которых, в общем-то, у них тоже достаточно большое количество?
Но он же, Борис Львович, сказал, что это перегибы. Я с ним вполне согласен. Ну что значит, мама перестала колоться, давайте назад ребенка. Где гарантия, что через год не начнет снова?
Но где гарантия? А где гарантия, что приемная семья, видите, будет относиться к приемному ребенку так же, как относилась бы к своему? Тоже же такой гарантии нет? Вот, пожалуйста, вам статистика суровая.
Нина Дмитриевна с нами вышла на связь. Здравствуйте.
Здравствуйте, Нина Дмитриевна.
Вы знаете, у меня такое впечатление, что в нашей стране и также в Америке не защищены дети, потому что не указано в документе, который он имеет, записано должно быть, что органы этого человека нельзя использовать для пересадки. Мне кажется, здесь собака и зарыта вся.
То есть вы считаете, что усыновляют для органов?
Да, мне такое впечатление.
То есть 60 тысяч человек за 20 лет установили...
Ухаживают за своими детьми, этого держат на особой ситуации, даже не скрывая этого. Ну, не все, конечно, но очень часто. И, может быть, цель это вот в том, что могут использовать органы. У нас вот одну женщину тут сбили, вчера передавали, дочку ее сбили, лицо изуродовано, согласовав с матерью, выдали ей пакет с остатками, и подпись была протокола, что удалены такие-то органы.
Ну, это, конечно, история чудовищно страшная, но все-таки я хочу вас успокоить, думаю, что... Из 60 тысяч усыновленных российских детей за 20 лет американцами Подавляющее большинство из них ходит со своими органами.
Вы знаете, чтобы обезопасить их, и у нас тоже должно быть принят такой закон, в паспорте указано, без использования, потому что врачи высказали, вчера вот была передача, что мы сами решаем судьбу вот этих органов. Берем на себя ответственность. Мне кажется, это незаконно. Тут нужно обсудить. Это вопрос непростой, но решение по этому вопросу должно быть принято. Потому что многие люди, нечестные медики, могут поступить так. Взять и использовать орган.
Спасибо, Нина Дмитриевна. Да, напомню, наш контактный телефон 788-3605, 788-3605. Еще есть время, ждем ваше мнение. Вы за этот закон или против него? А, кстати, можно принять такой закон, уважаемый господин адвокат, что вот я усыновляю и распиши, что ты не будешь использовать ребенка на органы? По-моему, это немножко странновато.
Так странновато это, если еще писать в этом... в договоре, или что, как это, в обязательстве его усыновления, я не буду его мучить, я не буду его убивать. Для этого другие есть законы, уголовный кодекс, например, да, там, в котором все написано. Поэтому все время человеку расписываться в том, что он не собирается делать то, что и так запрещено под страхом уголовного преследования и уголовного наказания, это, наверное, глупо. Вот есть еще мнение Павла Астахова, которое мы еще не озвучили в эфире, я вот, интернете посмотрел, он сказал об истинных причинах сопротивления закону о запрете иностранного усыновления. А Павел Астахов у нас на минуточку все-таки уполномоченный по правам ребенка. Поэтому его мнение, наверное, авторитетное, потому что он-то, в отличие от нас, от всех, очень много детских домов объездил, и эту проблему знает хорошо. Плюс еще и обладает достаточно... большим опытом адвоката, потому как он же известный адвокат. Вот, по мнению Павла Астахова, истинная причина протестов против вступившего в силу закона Димы Яковлева кроется в финансовой заинтересованности псевдоправозащитных организаций. Об этом он заявил на совещании в Кемерово. Марши протестов, как он сказал, прошедшие в стране, связаны с прекращением иностранного финансирования таких структур. Сегодня, когда устраивают эти протесты, он говорит, это протесты не против того, чтобы детей-сирот теперь нельзя вывозить, и не против того, что они здесь обречены на какое-то существование гибель, этого давно нет, а протесты против того, что теперь невозможно финансирование этих организаций за чужой счет. И все иностранные фонды, все иностранные агентства закрыли свои счета. Вот это действительно проблема у людей. Представляете, сколько, какая целая система работала, машина.
Я знаю, как вы сильно любите в кавычках правозащитников.
Ну, я сам правозащитник, можно сказать, но только, так сказать, дипломированный и прошедший определенный квалификационный отбор.
Давайте Михаила послушаем. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, Михаил.
Спасибо вам за передачу. Я хотел вот такой вопрос поднять. Понимаете, дети, в частности, вот испанские дети, как бы сказать, во время событий в Испании 30-х годов конца, к нам много испанских детей приехало, коммунистов. Они, кстати, воевали во время войны в Великой Отечественной, большую роль сыграли. Вот. Мы сейчас продаем детей. Я подчеркну, продаем за большие деньги. Это и американцы с этого доход получают, и наши мошенники. Вот. Они будут воевать против нас. Это никому, ни для кого не секрет.
Что значит воевать?
Что значит воевать? Да,
там своих хватает детей-то, значит, специально
Россия,
обученных.
Американские направлены на Россию.
В Америке 300 российские миллионов человек живет уже.
Америку. Это никому, ни для кого не секрет. Вот этот вопрос.
То есть, Михаил, вы думаете так, что они берут детей за 20 лет 60 тысяч для того, чтобы сделать солдат?
У них нету людской массы. А у нас людская масса пропадает. Вот, и это всем им известно, и в частности, вот большой вопрос в этом. Ну и финансовый вариант здесь очень большой.
Спасибо, Михаил, ваша точка зрения понятна, спасибо за звонок.
Ну и подводя итог нашей программы, думаю, самое правильное предоставить слово Евгению Бунимовичу, детскому омбудсману города Москвы. Евгений Абрамович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Что вы скажете вот по поводу этой шумихи вокруг сирот? Может быть, она излишне политизированная, либо это все-таки закон, как вот мы тут, у нас мнения разделились, никак не можем определить, где же правда?
Ну, я могу сказать, что мне кажется это очень опасным, что такая серьезная и мучительная для сегодняшней России проблема детей-сирот оказалась такой в резком, остром политическом контексте. Поэтому и решение просто принимается постоянно политизированное. Я считаю, что это ошибка. Не надо такую было проблему решать поправкой, скороспелой, быстрой, за два дня, в совершенно другой политический закон. Поэтому что будет дальше, ну, посмотрим. Сейчас появился указ президента. В общем, все то, что должно было появиться до этого. А не наоборот. У нас почему-то опять телега впереди.
Вот мы второй раз слышим, второй раз кстати, слышим кстати да, выражение, да, в эфире от наших экспертов это выражение сегодня. Евгений Абрамович, а вот у нас была в эфире Наталья Александровна Журавлева, она многодетная мама и воспитывает 8 приемных детей. И она на вопрос, на тот же вопрос по поводу политики сказала, да и слава богу, что в политике что-то такое произошло, что наконец-то обратили внимание на детей-сирот. Вот она воспитывает 8 приемных детей и довольна этому поводу, а то, говорит, раньше внимания не обращали.
Я тоже доволен этому поводу, только мне нравится сам повод, по которому все это произошло. И все дальше, и чем дальше, тем больше происходит искажений. Безусловно, вот, например, меня очень пугает этот нынешний день, вот пусть сами депутаты все усыновят детей и так далее. Вы понимаете, когда усыновление будет по указке, ничего страшнее этого придумать нельзя.
Ну да, как все катаются на лыжах
когда
там или еще что-то такое.
Вопреки, по указке, там из каких-то других соображений и так далее. Вот то, что вспомнили об этом, замечательно, так долго мы об этом, и я твердил так долго об этом, безусловно. Но вспоминать нужно не путем запретов, потому что это по конвенции о правах ребенка нельзя ограничивать ничего по этому поводу, а путем создания реальных стимулов, программ, начиная с того, чтобы не было этих самых наших сирот, потому что ведь мы помним, что эти все в основном сироты в живых родителях. То есть само создание условий для того, чтобы не возникло сиротство, вот что очень важно, а не только потом приемные родители или усыновления.
Евгений Абрамович, а такие программы, они создаются?
Такие программы создаются, но вы знаете, эти программы, это очень тонкий механизм. Вот сейчас тоже, как представляют многие депутаты, вот сейчас мы дадим больше денег, и вот что-то получится. Дело в том, что если это станет материально выгодным, это тоже очень опасно. Потому что это уже было в некоторых регионах в 2008 году, когда случился кризис, стали возвращать в детские дома, а повторный такой возврат – это страшная травма на всю жизнь, сами понимаете. Здесь, конечно, должны быть стимулирующие всяческие механизмы, но нужно быть очень точным, очень тонким в их действиях и не подвергаться вот этому политическому моменту, как сейчас это происходит, когда срочно принимаются какие-то решения. Здесь нельзя принимать решения срочно.
Спасибо за ваше мнение. Я напомню, у нас в прямом эфире был Евгений Бунимович, детский омбудсман города Москвы. Вот считает шумиху вокруг сирот излишне политизированной. И этот повод вроде как бы и хороший политический, но решение принято скороспело.
А давайте я, уважаемый соведущий, скажу свое мнение. Время наше подходит к концу. На самом деле, с какой поспешностью принимали депутаты этот закон, наводит меня на мысль о том, что на самом деле мальчик, погибший 4 года назад, и только сейчас похватились и по делу Магнитского подвели, явно идет речь о политике. А один депутат, не буду его называть, который сказал, что те, кто против этого закона, они где-то убийцы, вот я против этого закона, я с ним не согласен. У меня две дочки, две внучки. Нельзя так всех под одну к ребенку. Он просто меня оскорбил. Вы за закон или против?
За какой из них? За запрет?
Да.
Нет, конечно. Конечно,
а еще вы тоже где-то убийц.
Нет, я имею в виду,
по-моему, что... у вас тоже двое детей.
Вы меня не поняли. Я также не против того, чтобы американцы либо другие какие-то граждане других стран усыновляли наших детей. Не против.
Так.
И, естественно, я против вот таких скороспелых решений, как вот правильно сказал сейчас омбудсман, что вот тут вы нам так, а мы вам вот этим вот ответим, и неважно как. Вот. Кстати говоря, по поводу списка Магнитского, который мы еще с вами в эфире не обсуждали, тоже мнения там у людей разные, потому что вообще непонятно, что это такое. То есть есть некий список, в который включает президент США какие-то там фамилии, и эти фамилии потом где-то там по всему миру наверняка... Ну,
да, согласен, большинство слушателей вообще непонятно, о чем
идет речь. Да, а вот я тут разговаривал с людьми, которые, собственно говоря, не из бедных слоев населения далеко, и они сказали, ну а что, теперь ждите притока инвестиций в Российскую Федерацию, те деньги, которые уехали из России, выведены там во всякие офшоры и прочее,
Если эти люди оказались в списке Магнитского, то сейчас они, чтобы спасти свои сбережения, должны их будут вернуть в Россию. Поэтому недвижимость подорожает, ну и, может быть,
рабочие, то есть во всем свои плюсы
рабочие
есть.
Места появятся. Да, вот, вот вокруг конкретной ситуации, видите, они список Магнитского, мы закон Димы Яковлева, а в итоге и деньги в Россию придут, и, глядишь, и обратит власть внимание на проблему детей-сирот.
Все, выходим из эфира, ставим точку. Грустно сегодня была немножко передача. Ну, слушайте радиостанцию «Говорит Москва».
Заходите на портал законе.ру.